Юрий Никулин. Фрагмент книги «Почти серьезно».
Семь долгих лет. Многие люди пережили трагедию, но не о каждом писал ее Софокл. Станислав Ежелец. Почти 7 лет я не снимал с себя гимнастерку, сапоги и солдатскую шинель. И об этих годах собираюсь рассказать. О моей действительной службе в армии, о 2 войнах, которые пришлось пережить. В армии я прошел суровую жизненную школу, узнал немало людей, научился сходиться с ними, что впоследствии помогло в работе, в жизни. Ну а военная карьера, моя за 7 долгих лет, от рядового до старшего сержанта. Смешное и трагическое — 2 сестры, сопровождающие нас по жизни. Вспоминая все веселое и все грустное, что было в эти трудные годы, второго больше, но первое дольше сохраняется в памяти, и я постараюсь рассказать о минувших событиях так, как тогда их воспринимал. В армию меня призвали в 1939 году, когда еще не исполнилось 18 лет. Неужели не возьмут? И вот приходит мне повестка явиться в райвоенкомат. Не плачь, моя невеста, мне в руки дали автомат из солдатской песни. Неужели не возьмут, думал я после первого посещения военкомата, когда меня вызвали на медкомиссию и сразу же направили в туберкулезный диспансер. Я страшно переживал, боясь, что у меня что-нибудь обнаружат и не призовут. Наконец, после нескольких медосмотров выяснилось, что я практически здоров. На последней комиссии в военкомате председатель, посмотрев на меня, сказал: «Вы очень высокого роста, в бронетанковые части не годитесь. Мы думаем направить вас в артиллерию. Как, согласны?» «Ну что же», — сказал я, — «артиллерия тоже неплохо». Гордый, придя домой, я радостно сообщил: призвали в артиллерию. После женитьбы Фигаро. 18 ноября 1939 года, в 23:00, как гласила повестка из военкомата, мне предписывалось быть на призывном пункте, который находился на Рязанской улице, в клубе автомобилистов. День спланировали так: утром парикмахерская, стрижка под ноль, днем в гости собрались съездить попрощаться с родственниками отца, а вечером театр, женитьба Фигаро в Амхате и, наконец, домой на прощальный традиционный чай. Вечером все провожающие собрались у нас дома. Мама подала к чаю мой самый любимый фруктовый торт. Отец, как всегда, рассказывал смешные истории, анекдоты, как будто нам и не предстояла разлука. Мать собирала в дорогу рюкзак, который положила пирожки, яйца, котлеты, сахар, пакет соли, конфеты, смену белья, зубной порошок, ручку-самописку, бумагу, конверты, 2 толстые общие тетради, сборник песен и мои любимые книги: «Бродяги Севера» Джеймса Кервуда и «Цемент» Федора Гладкова. Бывалые люди говорили: одеваться в армию надо похуже, там все заменят. Но я надел то, в чем ходил всегда, потому что ни получше, ни похуже у меня ничего не было. Брюки расклешенные, куртку на молнии, шарф в полоску, пальто серое в елочку и кепку. «Я не пойду тебя провожать», — сказала мама. «Боюсь расстроиться». Попрощавшись с нею, я вышел из дома вместе с родными и близкими. Многих моих друзей тоже призвали в армию. Почти перед самым окончанием школы вышел указ, по которому призвали в армию всех, кто закончил в 1939 году среднюю школу. Наш набор называли особым. Мама с собачкой Малькой на руках глядела нам вслед из окна, из которого она всегда звала меня со двора домой. Несколько раз я оглядывался и видел, как она грустно улыбалась. Около клуба собралось много провожающих, больше, чем нас, уходящих в армию. У дверей стоял часовой с винтовкой. Я хотел войти, но он предупредил: обратно не выпускаем. Я впервые понял: в армии будет строго. Прощай, детство, прощай, гражданка. последний поцелуй с отцом и друзьями, я вошел в помещение призывного пункта, отметился у дежурного и, положив в угол рюкзак, сел на скамейку. Родители дали мне с собой 120 рублей. Такой суммы у меня никогда раньше не было. Сидел в уголке и ждал, что будет дальше. Все время приходили новые люди. Даже в час ночи прибывали призывники. Таких, как я, явившихся по повестке, в точно указанное время оказалось мало. Под общий гул, сморенной усталостью, задремал. Около 3 ночи нас вывели на улицу. «Юра!» — услышал я знакомый голос и оглянулся. На другой стороне улицы стоял отец. Он, оказывается, ждал меня. Я не успел ничего сказать, потому что сзади закричали: «Давай! Давай, залезай в машину! Скорей!» Мы сели в открытые грузовики, и я успел на прощание лишь помахать отцу рукой. Машины тронулись, и нас повезли по ночным пустынным улицам. Последний раз мелькнули «Разгуляй», «Земляной вал». Привезли нас на какую-то железнодорожную станцию недалеко от Красной Пресни, где мы провели почти сутки. Все мы приглядывались друг к другу. Мне понравился один парень, веселый, симпатичный, с ладной фигурой, отлично пел песни, без устали рассказывал смешные истории. Другой все хвалился, какая у него была цыганочка мировая, как она его любила и как провожала на призывной пункт. Третий, с лица которого все время не сходила улыбка, этим он и привлек внимание, вспоминал маму, угощал всех шоколадными конфетами. Каждый из нас рассказывал друг другу о себе. На станции нас повезли в баню. Когда я разделся, все начали хохотать. «Ну и фигурка у тебя, глиста в обмороке. Что, тебя дома не кормили?» Я, наверное, действительно выглядел смешным, тощий, длинный и сутулый. Всю нашу одежду потребовали сдать для санобработки. Потом выяснилось, что кожные вещи могли не сдавать, но я этого не знал. Ремень мой после обработки покорежился, съежившиеся ботинки с трудом налезали на ноги. Одежда издавала резкий неприятный запах. Ночью нас погрузили в товарный вагон, теплушки с двухъярусными нарами. Лязгнули буфера, качнулся фонарь летучая мышь, и мы поехали. Ехали долго, миновали Бологое. Куда нас везут? Одни говорили в Воркуту, другие в Мурманск, а третьи уверяли, что в Ленинград. Время тянулось медленно, дорога казалась бесконечной. Ночью я проснулся и обнаружил, что из кармана исчез бумажник. Деньги давали ощущение обеспеченности, какой-то уверенности, а тут сразу ни копейки. С ужасом подумал, неужели украли? Обшарил нары, бумажника не нашел. Спустился на пол и почувствовал что-то твердое под ногой. Бумажник. Видимо, когда я накрывался пальто, он выпал из кармана. Пересчитал деньги, целы. На всякий случай карман заколол английской булавкой. Мы не узнаем друг друга. Ночью нас привезли в Ленинград. Когда нам сообщили, что будем служить под Ленинградом, все дружно закричали «Ура!». Тут же, охлаждая наш пыл, нам объяснили,